Глава 64. Христос – наш великий первосвященник. Правильное понимание служения в небесном святилище – это основание нашей веры.
Как было сказано выше, Моисей строил земное святилище соответственно образцу, показанному ему на горе. Святилище являлось образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы. Эти два священных отделения являлись образами небесного. Христос, наш великий первосвященник, есть священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Послание к евреям, глава 9, стихи 9, 23, глава 8, стих 2. Когда апостолу Иоанну в видении был показан храм Божий на небе, он видел 7 светильников огненных, горящих пред престолом.
Он видел ангела, держащего золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. Книга Откровения, 4 глава, 5 стих, 8 глава, 3 стих. Пророку было разрешено увидеть первое отделение святилища на небе, и он увидел там 7 светильников огненных и золотой жертвенник, представленные золотым светильником и жертвенником курения в земном святилище, снова отверзая храм Божий на небе. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. И он заглянул за внутреннюю завесу, скрывающую святое святых. Там находился ковчег завета его. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. Представленный священным ковчегом, построенным Моисеем для хранения закона Божьего.
Иоанн говорит, что он видел святилище на небе. Святилище, в котором Иисус ходатайствует за нас, является великим оригиналом, копией из которого было построено и Моисеем святилище.
Небесный храм – место пребывания царя царей, где тысячи тысяч служили ему, и тьма тем предстояли пред ним. Книга пророка Даниила, 7 глава, 10 стих. Наполнен славой вечного престола, где серафимы, его сияющие стражи, благоговение скрывают свои лица. Простор и великолепие этого храма не может повторить никакое земное строение. Однако важнейшие истины относительно небесного святилища и великой работы, совершаемой там ради искупления человека, должны были преподаваться людям с помощью земного святилища и служения в нем.
После Вознесения Спасителю предстояло начать свою работу как нашему первосвященнику. Павел говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Послание к евреям, глава 9, стих 24. Подобно тому, как служение Христа разделялось на две великие части, каждая из которых охватывала определенный период времени, и ей отводилось определенное место в небесном святилище, так и прообразное служение состояло из двух частей – ежедневного и годового служений, которым в скинии предназначались разные отделения.
Как и Христос после Вознесения предстал перед лицом Божьим, принося свою кровь за кающихся грешников, так и священник во время ежедневного служения кропил кровью жертвенного животного в святом, ходатайствуя за грешника.
Хотя кровь Христа и освобождает раскаявшегося грешника от осуждения закона, но она не уничтожает грех. Он должен оставаться в небесных книгах в святилище до окончательного очищения. Так и в прообразном служении кровь жертвы за грех снимала грех с кающегося, но грех этот оставался в святилище до дня примирения.
В великий день последнего суда мертвые будут судимы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Книга Откровения, 20 глава, 12 стих. Затем, заслугам искупительной крови Христа, грехи всех искренне раскаявшихся грешников будут изглажены из небесных книг. Таким образом, святилище очистится или освободится от записей грехов. В прообразном служении эта великая работа очищения или уничтожения грехов была представлена служением, совершавшимся в день примирения, то есть служением очищения земного святилища, которое заключалось в удалении грехов, осквернивших его. Это осуществлялось кровью жертвы за грех.
Безгранична изобретательность сатаны, стремящегося отвлечь нас от главного нашего предназначения. Великий обманщик ненавидит те великие истины, которые направляют нас к искупительной жертве и всесильному ходатаю. Он хорошо знает, что успех зависит от того, удастся ли ему отвлечь людей от Христа и его истины.
Но Иисус просит за них. Он показывает свои пронзенные руки, указывает на свое израненное тело и говорит тому, кто желает последовать за ним: «Довольно для тебя благодати моей. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, стихи 29-30. Поэтому пусть никто не считает свои грехи неисправимыми. Господь дает веру и благодать, чтобы мы избавились от них.
Мы живем сегодня в великий день искупления. В прообразном служении, в то время как первосвященник совершал искупление за весь Израиль, все должны были смирять свои души в раскаянии и исповедании грехов перед Богом, чтобы не быть отлученными от общества. Подобным же образом каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них. Необходимо глубоко исследовать свое сердце.
Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим, называющим себя христианами, должны быть побеждены. Тяжелая борьба ожидает всех, кто желает господствовать над своими греховными влечениями. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. Мы не можем спасаться всем обществом. Благочестие и преданность одного не могут возместить отсутствие этих качеств в другом. Хотя все люди предстанут пред Божьим судом, однако он с такой тщательностью отнесется к разбору дела каждого, как будто никого другого нет на всей земле. Каждый должен быть испытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного.
Как торжественно будет завершаться дело искупления? Какие важные вопросы должны быть решены? В настоящее время в небесном святилище идет суд. Он длится уже много лет. Скоро, никто не знает когда, начнут рассматриваться дела живых. И тогда, во внушающем трепет присутствии Бога, наша жизнь будет подробно изучена. Каждая душа должна понять слова Спасителя: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Евангелие от Марка, глава 13, стих 33.
Когда окончится следственный суд, будет решена участь каждого – на жизнь или на смерть. Время испытания окончится незадолго до второго пришествия Христа на облаках небесных. Христос, взирая на это время, говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровения, 22 глава, стихи 11-12.
Праведники и нечестивые по-прежнему будут жить на земле в смертном теле. Они будут сеять и строить, и есть и пить, совершенно не подозревая о том, что в небесном святилище уже вынесен окончательный бесповоротный приговор.
Безмолвно, как крадущийся в полночь вор, придет решающий час, когда определится участь каждого, и грешники навсегда будут лишены предлагавшейся им милости.